Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» составлен из двух частей. Начнем с мюзикла по Набокову. Ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 21 декабря 1996 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с программой ближайшего часа. Во второй половине выпуска передача памяти великого актера Марчелло Мастрояни, скончавшегося в четверг, 19 декабря, в своем доме в Париже. В программе примут участие кинокритики из Милана и Москвы, журналисты из Парижа и Праги. Прозвучит музыка из фильмов, в которых снимался Мастрояни. Об этом минут через 25. Начнется наш выпуск с передачи из Нью-Йорка. Она называется «Мюзикл по Набокову» и посвящена новому музыкальному произведению композитора Александра Журбина, бывшего москвича и петербуржца, живущего теперь в Соединенных Штатах. Его мюзикл по роману Владимира Набокова «Камера обскура» еще не поставлен, так что на волнах «Радио Свобода» вас ждет сегодня в некотором роде премьера. В передаче примут участие авторы мюзикла, композитор Журбин, поэт Владимир Мишин и ведущий Александр Генис. Две минуты на небольшие объявления, и мы начинаем.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Никогда не призывала ни к какому насильственному свержению, экстремистской деятельности, боже сохрани, это не наш стиль.
Вот эта арабская покорность, идти голосовать за того, кого скажут, страх непонятный, все это не изжито.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Сегодня в нашей нью-йоркской студии состоится радиопрезентация нового и очень своеобразного произведения, мюзикла, написанного по мотивам романа Набокова «Камера обскура». Эта вещь только что написана, мюзикл. Она еще нигде не поставлена, так что эту передачу можно считать премьерой. Я пригласил в студию обоих авторов мюзикла, композитора Александра Журбина и поэта Владимира Мишина. Но прежде чем они представят слушателям свою работу, мне хотелось бы немного поговорить о третьем, а вернее о первом авторе Владимире Набокове и его романе «Камера обскура». «Камера обскура» отнюдь не самый известный русский роман Набокова. Он уступает славе и «Приглашению на казнь», и «Дару». Зато сегодня у этой книги появились новые достоинства, которые наша эпоха как бы нарастила на написанном полвека назад романе. Я бы сказал, что набоковская камера «Обскура» — это прямой аналог, а вернее прямой предшественник нашумевшего фильма Тарантино «Pulp Fiction» — «Бульварное чтиво». Набоков написал душераздирающий боевик, пародирующий дешевые кинематографические или, как тогда говорили, фильмовые мелодрамы. Но в книге, как, впрочем, и в фильме Тарантино, дело отнюдь не ограничивается комическим передразниванием бульварного сюжета. Текст Набокова читается на разных уровнях, которые то взаимодействуют, то отрицают друг друга. Фабула «Камера обскура» сочетает простоту с запутанностью как раз в той мере, которая, по расчету Набокова, способна была бы соблазнить фильмового режиссера. Счастливый семьянин, интеллигентный и зажиточный искусствовед, влюбляется в очень молодую девушку, ради которой бросает семью. Дальше идет целый ряд сентиментальных осложнений. От героя уходит жена, умирает их дочь, ему изменяет любовница. Наконец, автомобильная авария, обрекшая его на слепоту. Преступная возлюбленная продолжает обманывать несчастного, безостенчиво пользуясь его слепотой. Случайно раскрыв обман, герой пытается застрелить изменницу, но сам становится ее жертвой. Так Набоков яркими до олиповатости красками описал историю буквально ослепляющей страсти. Слепота героя – материализация банальной метафоры «любовь слепа». Но это только первое, самое очевидное, но далеко не исчерпывающее прочтение книги. Я хочу обратить внимание на два других текстуальных пласта. Впервые «Камера обскура» опубликована в 1932 году. Незадолго до этого, весной 1930 года, в эмигрантской газете «Руль» Набоков печатает статью «Торжество добродетели», в которой четко формулирует свои претензии к советской литературе. Вот самые характерные выдержки из этого текста.
Советская литература по сравнению с литературой мировой проникнута высоким идеализмом, глубокой гуманностью, твердой моралью. Советская литература напоминает те отборные елейные библиотеки, которые бывают при тюрьмах и исправительных домах для просвещения и умиротворения заключенных.
В последнем абзаце статьи есть намек, который, как я считаю, указывает на замысел «Камеры обскуры». Речь тут идет о советском цензоре, которому автор саркастически предлагает всемирные полномочия.
Пускай он с твердостью фильмового режиссера направляет нас на путь добра и беспощадно карает зло.
Можно предположить, что «Камеру обскуру» Набоков написал в пику морализаторству советской литературы. Возможно, его забавляла мысль, что пока тысячи русских романов рассказывают о торжестве добра над злом, он, Набоков, напишет книгу, в которой все происходит ровно наоборот. Из «Камеры обскуры» сознательно исключен этический элемент. Отрицательные герои здесь живут припеваючи, зато положительные непременно наказываются. У добродетельной жены героя умирает дочь, да и сам он погибает от пули своей неверной возлюбленной. Это уже не голливудский сюжет, а вариация на тему Иова. Хуже того, автор тщательно следит за тем, чтобы нигде в книге не выразить морализаторскую оценку происходящего. Изображая нравственное падение своего героя, он никак и нигде не осуждает его. Это не имморализм Набокова, это изощренное издевательство над пошлостью литературной добродетели. Однако и такое прочтение романа не окончательно. Дело в том, что тот же мотив беззаконной любви, что вводит книгу в пародийное поле, и выводит ее из него. Пародия кончается всякий раз, когда в тексте появляется малолетняя возлюбленная героя, роковая женщина, зловещая девочка, ребенок-истязатель Магда. Страсть, которую испытывает к ней герой, настолько яростна, что автор не смеет над ней глумиться. Это чистое в своей бытийной оголенности чувство протыкает карикатурный сюжет, как гвоздь полотно киноэкрана. Описания Магды лишены и мелодрамы, и иронии. Это одна жгучая, жестокая и неоспоримая в своей подлинности страсть. Вот один из ее портретов.
Откинутые со лба волосы отливали каштановым блеском. Раковина маленького уха мерцала песчинками. В темноте трико сквозили еще более темные сосы. И весь ее туго сидящий костюм с обманчивыми перехватцами и просветами, с тонкими бридочками на лоснящихся плечах, держался, как говорится, на честном слове. Перережешь вот тут или тут, и все разойдется.
Этот купальный костюм, пожалуй, единственный настоящий, а не вымышленный герой «Камеры обскуры», романа, который можно считать русской версией американской «Лолиты». Вся соль, казалось бы, этого самого непритязательного романа Набокова в том, что пародийность его оказывается мнимой. Мелодраматическая бульварщина – всего лишь дымовая завеса, которая маскирует истинный жанр этой книги. «Камера обскура» – это пародия на любовный роман, которая скрывает любовный роман. Ну а сейчас от оригинала романа Набокова «Камера обскура» мы перейдем к его поэтической и музыкальной интерпретации, к мюзиклу «Смех в потьмах», который по мотивам книги Набокова написали поэт Владимир Мишин и композитор Александр Жубин, который исполняет у нас в студии отрывки из мюзикла. Как я понимаю, это первое публичное исполнение этого произведения. Мой первый вопрос к вам, Саша, таков. Как возникла сама идея? Что подходящего для мюзикла вы нашли в романе?
Ну, наверное, начать надо с того, что я уже довольно долгое время, можно сказать, там, с юности, являюсь страстным набокофилом или там набоковедом, или, если можно так сказать, из каких-то первых появлений, еще тогда машинописных, всяких каких-то ксерокопий, нелегально провезенных книг Набокова в Россию, я читал и читал все, что мне удавалось прочитать. И, в общем-то, так сказать, в какой-то момент я набрел на роман «Камера обскура». И это было достаточно давно, я думаю, лет 12, может быть, даже 15 назад. И я его прочел, и меня вот потрясло вот то, о чем вы говорили, Саша, вот какая-то удивительная такая острота, обнаженность чувств, как раз то, что, в общем, необходимо для музыкального произведения. Я бы, например, никогда не решился написать мюзикл, скажем, «Дар», или, скажем, «Ада», или там «Бледный огонь».
Это... А «Лолита»?
«Лолита»? Ну, дело в том, что «Лолита», вообще говоря, написана опера, композитором Родионом Щедриным. Я, правда, ее никогда не слышал, но, в общем, она была даже поставлена однажды где-то в Стокгольме. Вот. «Лолита» действительно очень музыкальное произведение. Но мне кажется, что из всех набоковских сочинений «Камера обскура» наиболее такой вот как бы созданная для музыкальной сцены. И я тогда загорелся этой идеей, и, в общем, вот, можно сказать, 12 лет думал об этом и искал соавтора. Потому что я сам стихи не пишу, естественно, пьес не пишу, я пишу музыку. И для того, чтобы мне это можно было написать, мне нужно было найти соответственного поэта и драматурга, который мог бы это воплотить в словах. Потому что, естественно, любое произведение, даже самое гениальное, для воплощения на сцене нуждается в довольно серьезной переработке. И мы знаем тысячи примеров, там «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Отелло», там все что угодно. Когда мы берем, сравниваем музыкальное произведение с его литературным первоисточником, потому что мы видим массу отличий, масса, так сказать, совершенно, ну, в общем, других структур. Вот. И я долго искал этого поэта и драматурга. Я очень рад, что здесь, в Нью-Йорке, я его нашел. И это поэт Владимир Мишин, который сейчас сидит здесь рядом с нами. И надо сказать, что работа эта, вот, над которой мы работали, наверное, года два, она для меня была огромной радостью, потому что, ну, как мне кажется, вот, я чувствую эту материю, я чувствую вот эту вот набоковскую стихию в музыке, а поэт и либреттист в данном случае нашел, мне кажется, очень верные слова и очень верную такую драматическую структуру.
Можно я спрошу попутно? Вот вы говорите о набоковской музыкальной стихии. Набоков, как известно, музыку терпеть не мог.
Это правда.
Как вы понимаете, как вы, что вы вставляете в понятие музыкальной набоковской стихии? Какой музыкальный источник вашего произведения? Какой стиль близок ему?
Ну, вы знаете, дело в том, что действительно личное отношение Набокова к музыке известно. Хотя у него есть, скажем, рассказ под названием «Музыка», и все-таки он был как бы, так сказать, человек, ну, не чуждый музыки, а его сын просто оперный певец, а его брат, скажем, там, композитор, поэтому вообще такая музыка его как бы окружала. Но действительно он сам вроде бы в этом не очень разбирался. Тем не менее, некий ключ для музыкального произведения является просто в той эпохе. Дело в том, что это, условно говоря, Берлин конца 20-х, начала 30-х годов. Это абсолютно точное есть музыкальное...
Кабаре,
если хотите. Или, скажем, Курт Вайль. Курт Вайль, там, трехгрошовая опера. Это очень точно, так сказать, характеризует вот именно ту эпоху, для меня лично. И я постарался в своей музыке как бы отразить вот именно эту музыкальную стихию. Не знаю, как мне удалось, но, во всяком случае, это произведение для театра. Прежде всего, для музыкального театра.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Тема нашего выпуска – мюзикл по Набокову. Подготовил и ведет программу из Нью-Йорка Александр Гинес.
следующий вопрос к вам, Владимир. Мешал или помогал вам набоковский стиль, сам текст романа?
Ну, конечно, помогал. Ни в коем случае не мешал. Мне кажется, что Набоков вообще чрезвычайно театральный человек и писатель. Поэтому никаких помех я, так сказать, не чувствовал в этом деле. Действительно, это театральный человек. Если вы даже вспомните его внешность в молодом возрасте, это лицо мимо, на мой взгляд. Он даже по-человечески, мне кажется, совершенно театральный. Он напоминает, допустим, Жана Луи Барро в фильме «Дети Райка», если вы помните. Mm-hmm. У него лицо было мимо такое.
Да, кстати говоря, он ведь снимался в кино как актер.
И вообще вся его жизнь, допустим, его тщательное пресечение вмешательств в его личную жизнь похоже на как бы такой, он одновременно был режиссером своей жизни. Режиссером и одновременно администратором. Он никого не пропускал за кулисы как бы своей жизни.
То есть директор театра.
Да, да, директор театра. Кроме того, его известные увлечения, его любовь к игре, да, шахматы, теннис, его любовь к мертвым таким. Ведь театр – дело такое очень искусственное, это игра. Его любовь к мертвым шахматным позициям, да, потому что шахматная задача – это, в общем, мертвые шахматы. Его любовь к заколотым бабочкам, которые тоже являются такой, как бы, прикидываются красотой, да, мертвые бабочки. То есть это житейское дело. А кроме того, в романе он говорил сам: «Я хочу пробраться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее». И в этом смысле все его вещи, по-моему, абсолютно соответствует вот этому кредо его.
Володя, ну хорошо, с романом понятно. А как быть со стихами? Помешало ли и повлияло ли на вашу работу поэзия Набокова?
Вот нет, пожалуй, нет. Никак не помогало, пожалуй. Потому что он поэт, он вполне лирический, такой серьезный. И вот этого кривляния, гримас, который он устраивает в романах, этого в поэзии совершенно Набокова нет, по-моему. Да, то есть не по-моему, наверняка нет.
И еще один вопрос. Что бы сказал Набокова в вашей работе?
Ну, я думаю, он бы ужаснулся, конечно. Потому что вообще Набоков, знаете, вот я сказал о его таком театральном виде, человеческом и театральном приеме, который все время в романах. Какая-то ирония судьбы, на мой взгляд, в том, что его сын стал оперным певцом, потому что Набоков, у меня есть основания, и вы говорили о его нелюбви к музыке, хотя я не верю, что он не любил музыку серьезную, но оперу, я думаю, он ненавидел. Просто это человек, который не мог любить оперу. А мюзикл, кстати говоря, это, по-моему, такая ироническая форма, почему подходит очень мюзикл, это ироническое высказывание по поводу оперы. Опера – это такой тяжеловесный, мертвый жанр, я терпеть не могу самого. И такие серьезные актеры, которые фальшивят постоянно, в смысле театральной игры. Вот. И, конечно, он, я думаю, ненавидел это. А к мюзиклу, может быть, он бы отнесся лучше.
То есть можно сказать, что Набоков, отношение мюзикла и оперы примерно такое же, как отношение прозы Набокова и русской классики, которую он
проверил. Абсолютно, да? Верно. Да-да-да.
Поэтому... Кстати говоря, я должен вас обоих уведомить, что я буквально там месяц назад сообщил о существовании мюзикла на тему «Камеры обскуры» сыну Набокова, Дмитрию Владимировичу, который, как известно, оперный певец. И Дмитрий Владимирович так как бы вскинул бровь и сказал: а где это можно услышать? Я сказал: ну вот, когда в театр мы поставим, мы вас пригласим.
Так, а где это можно услышать? Я обращаю этот вопрос к вам теперь.
Ну, пока нигде. Значит, дело в том, что несколько московских и ленинградских театров, и вообще театров в России, я не буду их пока называть, потому что, как бы, ну, из суеверия, скажем так, чтобы не спугнуть. В общем, есть большой интерес к этому произведению, и я почти уверен, что даже, может быть, еще в этом сезоне, или, во всяком случае, наверняка в следующем сезоне это будет поставлено в России. А кроме того, я, так сказать, мой театр, театр «Блуждающие звезды» здесь, в Америке, в Нью-Йорке, мы собираемся тоже поставить это, ну, буквально, я думаю, этим летом. Мы поставим это, и это можно будет не только услышать, но и увидеть.
Володя, мой последний вопрос таков. Как отличается пьеса, которая у вас получилась, от этого романа?
Угу. Да. Ну, в общем, слова в основном Набокова, но пьеса по конструкции другая, отличается тем, что я вцепился, в общем, и завелся на том, что там существует такой персонаж Зигель Кранц, который появляется у Набокова мельком.
Такая пародия на Пруста вообще, да?
Да, да, нет. И там главное, что Зигель Кранц читает Кречмару, главному герою произведения, в котором Кречмар, из которого Кречмар узнает, что его возлюбленная Магда изменилась. заменяют ему. И я вцепился в этого Зигелькранца и сделал из него ведущим. То есть игра в игре. То есть это абсолютно театральная история, когда Зигелькранц выводит на сцену своих героев и пишет роман о них, и предлагает им поиграть в это дело. Он предлагает Кречмару, господину важному и скучному, ощутить в театре то, чего он был лишен в жизни. То есть пожить с замечательно красивой, такая мечта набоковская, пардон, девочкой. Затем они выигрываются в эту игру, так сказать, втягиваются в эту игру, начинается спектакль. А затем происходит заигрывание с дьяволом, с Горном, с которым Магда изменяет Кречмару. И в один из моментов, в середине где-то пьесы, Горн как бы перехватывает инициативу и становится режиссером этого спектакля. Горн, карикатурист у Набокова, кстати говоря, он берет режиссуру на себя, и Зигелькранц, как бы действия выходят из-под контроля. Вот это театральное, без этого мне было бы неинтересно писать, на самом деле, эту пьесу, если бы это было ограничено чисто любовной историей. А вот этот театр в театре, театр, который я только такой театр понимаю. То есть, когда актер отворачивается, как это делал Михаил Чехов, в кулисы, кривляется, потом поворачивается к зрителям, и зрители плачут от его трагической игры.
Ну что ж, Саша, Володя, желаю вам успеха. Спасибо, что вы дали возможность нашим радиослушателям познакомиться первыми с вашим произведением. На этом мы завершаем радиопрезентацию мюзикла «Смех по тьмах», написанного по мотивам книги Набокова «Камера обскура». В передаче участвовали авторы мюзикла, композитор Александр Журбин и поэт Владимир Мишин. Вел передачу Александр Генис.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Марчелло Мастрояни». Впервые в эфире 21 декабря 1996 года. волнах Радио Свобода, выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Декабря, в четверг, утром, в своем доме в Париже, скончался великий итальянский актер Марчелло Мастрояни. Ему было 72 года. Мастрояни родился в 24-м году в небольшом городе около Рима. В конце 40-х он начал пробовать себя на небольших ролях в кино. Но слава, настоящая слава, пришла к Мастрояни только с фильмов «Феллини». Звучит музыка из феллинивского фильма «Дольче Вита» «Сладкая жизнь» 60-го года, где Мастрояни сыграл женолюбивого журналиста, и эта амплуа, женолюбивость, стала неотторжимым от актера. Настолько, что в одном из интервью американскому телевидению Мастрояни пожаловался на эту приросшую к его лицу маску и обронил: «Я вовсе не такой одержимый». Но имидж, как правило, сильнее. Об актере, о его ролях и теперь уже посмертной славе наша программа. Мы начинаем с Парижа, где Марчелло Мастрояни скончался. Говорит наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Марчелло Мастрояни был болен вот уже несколько лет. Друзья знали, что он практически доживает последние дни. Он недавно поселился в Париже, напротив здания Сената и Люксембургского сада. Его можно было видеть в аллеях сада, похудевшего, усталого Марчелло. Его все звали по имени. Когда сегодня я позвонил одной его знакомой, она сказала: «Бедный Марчелло, вплоть до последнего дня он хотел сниматься». Уроженец Фонтана Лири, молодой Мастрояни учился мастерству чертежника в Римском университете. Его дебют на сцене состоялся в 1948 году. Он играл в «Смерти коммивояжера» Артура Миллера, в «Генрихе IV» Шекспира и в «Трамвае» под названием «Желание» Теннесси Уильямса. Длинный список фильмов, в которых играл Мастрояни, действительно бесконечен. Мы, конечно же, помним и «Белые ночи», и «Ла Дольче Вита», «Развод по-итальянски», «Вчера, сегодня и завтра», «Бриллианты на завтрак», «Убийца», «Ночь», «Очи черные», «Город женщин», «Драма ревности». Мастрояни был больше, чем актер. Во-первых, он был альтер-эго самого Фредерико Феллини. Об этом написаны тонны книг. Он был прототипом героев прозы другого гиганта, Альберто Моравия. Для зрителей же он был итальянским героем, любовником, вечно куда-то спешащим, вечно усталым, вечно с сигаретой в губах, со стаканчиком виски, с каким-нибудь предметом женского туалета, случайно оказавшимся в кармане. Но не только его образ, его голос стал классикой. Его можно было узнать в разноголосице эфира «Закрыв глаза». Сегодня в полдень французское телевидение показало отрывок из фильма Михалкова «Очи черные», спотыкающийся, усталый Марчелло, бубнящий с акцентом «Собачка». В последний раз я видел его на сцене в Париже. То был, если память не изменяет, «Вишневый сад». Мастрояни любил Чехова. Он и сам был во многом чеховским героем. Но его декаденство было мягким, южным, а его сентиментализм полным самоиронии. «Нам будет не хватать Марчелло, усталого человека с улицы Тюрен, гения сцены и киноэкрана, черно-белого Марчелло столь сладкой жизни», —
говорил наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. Мы связались с итальянским критиком Луиджи Паини и спросили его об итальянских откликах на смерть Мастрояни. Господин Паини, какие чувства возникают у вас сегодня по этому грустному поводу?
Il primo commento è il più ovvio, mi dispiace, ma è il più ovvio che si possa fare, cioè
Первый комментарий, самый простой и, если хотите, беспомощный, грустно, печально. Сегодня, когда я об этом узнал, мне стало печально, как будто умер друг, дорогой человек. Я не был лично знаком с Мастрояни. Я встречался с ним на фестивалях. Однако я никогда не брал у него интервью и прямо не беседовал с ним. Поэтому печаль, которую я испытываю, это печаль зрителя. умер, ушел, оставил жизнь один из представителей фантастического мира Италии, часть нашего мира. Если не ошибаюсь, он был самым известным за рубежом из итальянских актеров. Его за границей воспринимали как представителя определенного образа жизни Италии. С ним закрывается, вернее, продолжает закрываться великая эпоха. Совсем недавно нас покинули навсегда Феллини и Джульетта Мазина. Таким образом, уходит тройка, которая сыграла важнейшую роль в нашей кинематографии. Я помню, например, в 60-е годы за пределами Италии ходили определенные трафаретные представления о нашей стране. Мафия, пицца и так далее. Но все знали также Марчелло Красавца. Во Франции, например, он был очень популярен. Это было для нас приятно. Показывало, что нас знают.
Мафия о пицца, però si diceva anche il bel Marcello. Marcello in Francia era amatissimo. Quindi questo faceva in qualche modo piacere, ci si sentiva conosciuti.
Господин Паини, скажите, пожалуйста, а был ли Мастрояне характерным итальянцем с итальянской точки зрения?
Sì, penso di sì. Però io così a caldo dovrei dire che ci sono due, perlomeno due momenti molto grossi della carriera di Mastroianni.
Да, я думаю, да. Но так с первого взгляда я бы сказал, что были два важнейших момента в карьере Мастрояни. В 50-е, 60-е годы он был неспокойным, но и чрезвычайно жизнерадостным персонажем. У него было очень красивое, симпатичное лицо. Повторяю, он был весьма обаятелен. Нельзя не вспоминать, как он вместе с Софией Лорен представлял в мире определенную идею об Италии. В течение последних лет фигура Мастрояни приобрела другие черты, другой характер. Он все еще был добродушным персонажем, но грустным. Его лицо приняло усталое выражение с морщинами. Часто он выступал в очках, например, в последних фильмах «Сколи».
Pochettino un poco stanco con queste rughe, spesso lo faceva recitare con gli occhiali. Penso ad esempio degli ultimi film di Scola.
Говорил итальянский кинокритик Луиджи Паини. Радио «Свобода» – специальный выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Марчелло Мастрояни, скончавшегося 19 декабря в своем доме в Париже. Мы используем в нашей передаче музыку из тех фильмов, в которых снимался Мастрояни. В России показывали только малую часть фильмов с участием Мастрояни, но любили его ничуть не меньше. Вот мнение московского кинокритика Андрея Плахова.
Марчелло Мастрояни ушел в возрасте, когда смерть уже не определяют как безвременную. Тем более, если речь идет об актере, несколько десятилетий купавшемся в лучах славы, сыгравшем самые блестящие роли у Феллини и Висконти, Джерми и Антониони, Сколы и Дзурлини, Феррери и Тавиани. Об актере, который был признан в обоих полушариях, не раз награжден в Канне и номинирован на Оскара. Об одном из самых любвеобильных мужчин, чьи романы с кинозвездами не уставали питать светскую хронику, и чей единственный брак так и не дождался развода по-итальянски. Незадолго до смерти вышла книга воспоминаний актера под названием «Счастливая жизнь». Да, он прожил большую и полноценную жизнь, которой позавидовали бы многие. Правда, в последние годы Мастрояни представал скорее в ином облике, стремительно постаревшего, больного, погасшего человека. Его увозили в больницу прямо со съемок, а на Каннской пресс-конференции фоторепортерам не позволяли снимать. Но даже тогда его глаза иногда вдруг вспыхивали прежним огнем, а лицо озарялось столь же обаятельной, хотя и грустной улыбкой. Мастрояни в юности работал слесарем, во время войны попал в трудовой лагерь, откуда бежал и прятался от немцев в одной венецианской мансарде. Актерскому мастерству учился, играя в труппе любителей на сцене Универсального театрального центра в Риме. На одном из спектаклей оказался Лукино Висконти, который пригласил молодого артиста в свой театр. Марчелло Мастрояни – такая же икона мирового кино, как другая М.М. – Мэрилин Монро. Но миф и амплуа голливудских, а нередко и французских звезд, обычно раз и навсегда определены их типом сексуальности. Мастрояни же, начавший с ролей так называемых «пиццардоне», неунывающих бродяг и голодранцев, формировался в атмосфере послевоенного итальянского кино, кино больших идей и великих режиссеров. Благодаря им он преобразовал близкий ему тип своего парня в интеллектуальную игру и тонкую пародию. Его персонажи из фильмов «Сладкая жизнь» и «Ночь» открыли бездну отчуждения, в которой оказалась интеллектуальная элита процветающего буржуазного мира. А Гвидо Ансельми из «Восьми с половиной» навсегда впечатался в иконостас современной культуры как воплощение творческих мук и неукротимой фантазии, более живучей, чем сама жизнь. Способный играть и драму, и комедию, Мастрояни даже в них не пренебрегал комедийными красками, а некоторые его роли – подлинные шедевры комического. Таков итальянский Обломов, барон Фефе, в фильме «Джерми. Развод по-итальянски», манипулирующий общественным мнением заштатного сицилийского городка и делающий легкомысленно пикантную фабулу, порой страшноватой, а комедию, превращающую в трагикомедию. Мастрояни за его долгую артистическую карьеру доводилось играть пролетариев и королей, священнослужителей и сутенеров, революционеров и казанов в прямом и переносном смысле, и даже беременного мужчину. В комедии Жака Деми «Самое невероятное событие с тех пор, как человек ступил на Луну» актер исполнил один из четырех любовных дуэтов с Катрин Денёв, а в жизни сыграл пятый. К тому же он выступил в роли отца ныне популярной молодой артистки Кьяры Мастрояни, нежным овалом лица, похожей на мать, но унаследовавшей от отца разлет бровей и слегка ироническую улыбку. Трудно представить, что его партнерша по жизни и по экрану Фэй Дануэй, Катрин Денёв и даже 62-летняя Софи Лорен по-прежнему сверкают в обществе своей законсервированной красотой, а Мастрояни уже нет. Он никогда не берег себя, снимался без перерыва, даже будучи больным, пил, курил и не заботился о внешности. Он постарел совсем неблагообразно, а когда это произошло, сделал и это, то есть старость, увядание, беспомощность материалом для творчества. Может быть, своей неприязнью ко всему искусственному, полным неумением себя рассчитывать и жалеть, он оказался особенно близок к русскому сердцу. А не только потому, что снялся в фильмах «Белые ночи» и «Очи черные».
Говорил московский кинокритик Андрей Плахов. А теперь позвольте предложить вам цитату из совместного интервью, которое Марчелло Мастрояни и Федерико Феллини дали в 60-м году итальянскому киножурналу «Бьянко и Неро». Взаимоотношения двух художников видны здесь без всяких комментариев. Феллини. «Я всегда стараюсь сблизиться с актером, даже в таких трудных условиях, когда актер выбран сегодня вечером, а завтра он уже должен участвовать в съемках какой-нибудь сцены. Я использую этот короткий срок, чтобы получше познакомиться с ним. И никогда не стремлюсь давать ему прямые указания. И еще меньше подробно растолковывать, что представляет собой тот персонаж, который он должен воплотить. Я уверен, повторяю, это моя собственная теория, что даже если мы и убедим друг друга, актер все равно будет стремиться в своей игре выразить то, что ближе ему. При всех обстоятельствах на 90% это будет такой персонаж, каким его видит он, и очень маловероятно, чтобы его трактовка образа полностью совпадала с моей. Как видите, это нельзя назвать теорией в собственном смысле слова. Скорее, это мой особый метод, который чем дальше, тем больше я совершенствую. Когда я смотрю свой фильм или отдельные сцены, то я очень-очень редко разочаровываюсь в актере, которого выбрал. Думаю, что Марчелло Мастрояни сможет что-нибудь добавить к моим словам, рассказать о своем опыте работы со мной на съемках «Сладкой жизни». Мастрояни. Мне кажется, что все сказанное Феллини очень верно. Могу только добавить, что Феллини, может быть, бессознательно, представляет актеру настолько полную свободу, что актер, как это было в частности со мной на съемках «Сладкой жизни», действительно в период работы ведет сладкую жизнь. И это объясняется тем, что Феллини любит актера. Он один из немногих режиссеров, которые любят актера. А актер, чувствуя, что к нему относятся с любовью, доволен. У него приподнятое настроение. Он удовлетворен собой. И каждый раз, когда актер открывает рот, он уверен, что произносит свою реплику так, как нужно. В этом главный секрет Феллини. Он очень хитер с актерами. Поистине его можно назвать большим хитрецом. Я говорю так потому, что у меня есть опыт работы с другими режиссерами. Многие из них, так же, как и Феллини, сами были большими актерами, и поэтому я всегда боялся осрамиться. А вот с Феллини я всегда испытывал такое чувство, что все идет прекрасно. Однако, создавая самую приятную, самую идеальную атмосферу вокруг актера, Феллини и сам непосредственно участвует в создании персонажа. Я, например, вспоминаю, как вначале он с беспокойством приглядывался ко мне. Ему хотелось несколько изменить мою добропорядочную физиономию, придать ей более двусмысленное, хитрое выражение. Для этого он добавил кое-какие детали к моему гриму, мне приклеивали ресницы, слегка разлохматили волосы. Весьма внимательно Феллини следил и за тем, как я буду одет. Надо еще сказать, что Феллини с начала и до конца работы над фильмом хвалит актера. Скажу откровенно, что все время съемок я чувствовал себя великим завоевателем. А что это не в моей натуре, думаю, всем ясно. Возможно, мне и хотелось бы быть таким, но в повседневной жизни я, увы, далеко не так блестящ и не лишен предрассудков. Феллини, ты же изображал меня, поэтому я старался, чтобы ты и был и блестящим, и обаятельным. Мастрояни, я действительно изображал Феллини. Но Феллини заставляет верить актера в то, что он именно таков, и актеру кажется, что он действует по своему собственному убеждению. Когда меня спрашивают, много ли мне пришлось потрудиться за эти полгода работы, я отвечаю, что много. Однако на самом деле я никогда не работал с таким удовольствием. Вернее, никогда я так приятно не отдыхал душой. Никогда мне столь долго не было так интересно. 6 месяцев я действительно чувствовал себя необыкновенным человеком. И, конечно, в такой обстановке все должно было идти как надо. И простите меня за нескромность, но мне кажется, что в конечном счете моя роль мне удалась. Наверное, не все режиссеры могут так работать с актером, как Феллини. Это самый искренний комплимент, который я могу сделать. Тот, кому посчастливилось работать с Феллини, может ни о чем не беспокоиться. Феллини своими фильмами доказал, что у него даже посредственные актеры становятся необыкновенными. Я хочу сказать, что в фильмах Феллини актеры живут, а не играют. Может быть, самое важное – это простой человеческий обмен мнениями между режиссером и актером. Феллини скорее друг, чем режиссер, и поэтому не боишься сделать ошибку. Ты знаешь, что он тебя всегда поймет. Это была цитата из совместного интервью, которое Марчелло Мастрояни и Федерико Феллини дали в 60-м году итальянскому киножурналу «Бьянко и Неро». Небольшой этюд о Марчелло Мастрояни моего коллеги Петра Вайля.
Нет страны прекраснее Италии, нет мужчин очаровательнее итальянских актеров, нет итальянского актера обаятельнее Марчелло Мастрояни. То есть не было. Как пламенно и преданно мы сразу полюбили его. Как умудрялись на российских просторах без запинки выговаривать его длинное чужое имя. Мастрояни ощущался безошибочно своим, при всем неподражаемом итальянстве. В этом смутном ощущении стоит разобраться. Не помню, какой наблюдательный и ироничный человек из киношных деятелей сказал, что в Италии все превосходные актеры, а худшие из них делают карьеру в театре и кино. В этом парадоксе много правды, и когда общаешься с итальянцами в кафе или на базаре, начинаешь снисходительно смотреть на экранное цоканье языком, пальцы, сделанные козой и прочие наигранные штучки. В Мастрояне полировка не скрыла фактуру, а лишь придала изящество и философичность. Я не оговорился, употребив это слово применительно к артисту классического амплуа, который именуется «латинский любовник». Именно эти роли принесли Мастрояне славу. От победительного барона Чифау из «Развода по-итальянски» до дряхлого Казановы из «Ночи в Аренне». Но он-то, Марчелло Мастрояне, как раз и трансформировал этот образ, затеяв с ним игру с самого начала, с картин ранних 50-х, вроде «Девушек с площади Испании» и «Дней любви». Следуя за стереотипом в кажущейся наивности, посмеиваясь над ним, рефлектируя по его поводу, иронизируя, разрушая. Пока не предстал вдруг, для многих даже знатоков вдруг, вторым «я» самого Феллини, трагикомической фигурой чеховского масштаба в фильме «8,5». Чехов – то имя, которое много объясняет Мастрояне. Не зря он в молодости играл на сцене в «Трех сестрах» и «Дяде Ване». Чеховская закваска в итальянском замесе – вот продукт, который больше 40 лет с восторгом принимал кинопотребитель. Крестьянский сын Мастрояне любил жаловаться, что Феллини и другие режиссеры делают из него интеллигента. Но дело тут не в социальной принадлежности. Мастрояне удалось то, что выпадает на долю лишь великих. Он создал тип. Растерянный, милый, суетливый, неунывающий, нервный горожанин. Герой-любовник второй половины 20-го столетия. Человек, которого нельзя любить, но не любить невозможно. Неотразимый образ, созданный гениальным актером, чья смерть трогает резко и глубоко, как смерть близкого.
Мы заканчиваем передачу, посвященную памяти Марчелло Мастрояне, скончавшегося в четверг 19 декабря в Париже. В программе участвовали Луиджи Паини, Дмитрий Савицкий, Андрей Плахов и Петр Вайль. Звучала музыка из фильмов, где снимался Мастрояне. Слушали передачу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Hey!
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» стихи московского поэта Андрея Орлова, известного в интернете под именем Орлов.
Стихотворение, написанное в день, когда был сбит Боинг MH17, ни одной позиции по нему я не поменял. За него объявлен национальным предателем. Называется «Реквием по MH17». Что бы и кого я не любил, говорю ответственно и хмуро, я один из тех, кто подло сбил самолет, летевший до Лумпура. Нету у меня страны иной, и сегодня, как ни горько это, я национальности одной с так умело пущенной ракетой.
Стихи Андрея Орлова «Орлуши» в радиоантологии современной русской поэзии в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи,
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».